Все три типа служения, которые обсуждались на позапрошлом уроке, нуждаются вот в этом самом разбазаривании сокровищниц, о котором говорится в оригинальном маймере и которое мы обсуждали на предшествующих уроках. Это объясняет Ребе Маараш своим учением, которое обсуждало с нами на прошлом уроке. И продолжаем, начиная с самого начала 10 пункта, Юд. Вейгиней аинен дебизбуза яйцерейс гу беикар бигмар абирурим. И вот, идея разбазаривания сокровищниц в основном, имеется в виду, в основном приобретает свое значение в завершении процесса переборки, преобразования мира. Кашер мату раглин бераглин, когда привлекаются ноги в ногах. Имеется в виду, если я правильно понимаю, примерно как хесед шебе хесед, гвура шебе гвура, то есть хесед в хеседе, гвура в гвуре, хесед в квадрате, гвура в квадрате. Вот раглин бераглин, то есть служение уходит на уровень. Понятно, что ноги символизируют наиболее низкий уровень служения в переборке вот этого большого человека, который пережил проблему, которую необходимо исправить на протяжении существования мира. Вот переборка начинается с аспектов наиболее высоких и постепенно уходит ниже и ниже, вплоть до аспекта ног. И вот на каждом последующем уровне можно выделить по горизонтали, как бы, если мы рассматриваем протяженность человека по вертикали сверху вниз, от головы к ногам, то на каждом уровне перебираемом можно по горизонтали тоже усмотреть полную структуру человеческого тела, тоже от головы к ногам, и таким образом в самом аспекте ног тоже можно выделить то, что в ногах относится к аспекту головы, и к аспекту ног, получается, относится наиболее низкое, что есть в самих ногах. Кадеиса беззуэр баарука бесифрикабола. И как объясняется в Зоар, и подробно в различных каббалистических книгах. Бесиюм ашиз алфишнин дыгавий майса. То есть, в самом завершении 6000 лет, на которые сотворен мир. 6000 лет, 6000-летий рабочих, будних, в течение которых, собственно, и происходит вот исправление первого греха, исправление тех проблем, которые были, которые завертели всю эту, весь этот спектакль в самом начале творения. Бишней алфи емойс амошиях. В тысячелетиях дней Машиаха. Как известно, 6 тысячелетий будних, они делятся на первые два тысячелетия хаоса, потом 2 тысячелетия Торы, и заключительные 2 тысячелетия называются 2 тысячелетиями дней Машиаха. Вот это и есть самый накал работы, самые напряженные тысячелетия, скажем, которые, с одной стороны, непосредственно приходят к реализации освобождения практической, с другой стороны, в течение этих тысячелетий происходит преобразование мира на самых низких, на самых сложных этапах. Перебираются самые трудно поддающиеся переборке преобразованию моменты. Шилахар и шны алофим той, и шны алофим тойра, то есть 2 тысячелетия Машиаха, дней Машиаха, которые следуют за 2 тысячелетиями хаоса и 2 тысячелетиями Торы. У вазе гуфа губи ихуд бе элэ фашиши, весоев элэ фашиши, дора де икосы де мишихо. Если же говорить об этих 2 тысячелетиях, то раглин шабе раглин, вот эти вот ноги в ногах, то есть в самих этих заключительных тысячелетиях, 2 тысячелетиях можно выделить как более сложное, естественно, заключительное тысячелетие, и в самом 6-м тысячелетии, завершающем тот промежуток времени, который выделен Всевышним под работу с миром, естественно, можно выделить как наиболее сложный период завершения этого 6-го тысячелетия. То есть, то, что называется «иквоса де мишихо». Понятно, что здесь есть определенная игра слов стоящая. «Иквоса де мишихо», с одной стороны, времена задержки Машиаха, то есть, период, когда Машиах не то, что не то, что еще не пришел, а вообще непонятно, каким образом задерживается. То есть, вот-вот бы уже должен прийти. Это время, когда мир со своей стороны уже, в общем, в какой-то мере готов для его прихода, и Машиах исключительно задерживается. И в то же самое время слово «эйкев» и «квоса», а слово «эйкев» означает «пятку». Ну и применительно к нашему разговору, ноги в ногах. То есть в ногах есть бедро, там голень, а самая завершающая часть ноги – это стопа. Ну и понятно, что в самой стопе, если выделять наиболее низкий аспект, это подошва ноги, там, пятка, наименее чувствительная часть тела, которая получила даже название в словах мудрецов «ангелом смерти в человеке». Так вот, поколение Икоса до Мешиха – это и есть самое-самое завершение, то есть период, когда перебираются, подлежат преобразованию самые низкие аспекты существования мира, в том числе, которые не могли быть перебраны прежде, когда еврейство занималось какими-то более возвышенными темами, более возвышенными сегментами существования. «Далзманзе омрар висейну» – «Про эти времена сказали наши учителя». Им рисо дуэр ахар дуэр михарев цофей лираглов шель машиах. Если ты увидишь поколение за поколением, которое порочит, ну, имеется в виду, ведет себя неподобающим образом совершенно, то тогда вот смотри, смотри внимательно, высматривай ноги машиаха. Понятно, что здесь ноги упоминаются тоже не попусту. Шен Неймар, как сказано, имеется в виду в Дилем, «Ашер херфу эвеху авая, ашер херфу иквес мешихеху». «Ибо порочили враги твои Бог, порочили ожидания Машиаха твоего». Здесь слово «херфу» повторяется дважды, подразумевая вот эти два поколения. Поколение, когда ты увидишь поколение за поколением, которое порочит, тот же самый глагол, ну вот, тогда и смотри, высматривай «иквес мешихехо». «Иквес мешихехо» – вот как раз не ожидание Машиаха, а в значении пятки. То есть, ну смотри, вот Машиах, вот-вот должен показаться, вот-вот должны быть услышаны его шаги. «Маны мар ахаризе бору хавай лейном умен веумен». А что говорится в следующем стихе? Что говорится? «Благословен, благословен Бог навеки, умен веумен». «Деомен веомен кипшутей гуше микаем эзадовар». «Омен веомен» – такой оборот, что означает по простому смыслу. Ну, «омен», как известно, это принятие, подтверждение там, услышанного, скажем, когда мы отвечаем «омен» на произнесение благословения, мы соглашаемся с услышанным и утверждаем его как бы. Ну вот, «омен веомен» попросту – это утверждение той вещи, которая прозвучала до того. У Вифрат Алпи один, а в частности, в особенности, на основе закона Шезе Найса Швуя, что вот этим провозглашением «Омен ве омен», это в трактате Швуис, смотри, 106-ю сноску, таким образом предусматривается принятие клятвы, перенесение на себя клятвы, насколько я понимаю, человек дал клятву, я ее вот так вот утвердил, следовательно, я как будто бы эту клятву дал сам. Шезе найсе швуя, что это наподобие клятвы, а рейзе киюм бойфен шефшо лишанейсе. А что представляет собой вообще институт клятвы? Это принятие такого обязательства, которое невозможно отменить, которое не подлежит никакому пересмотру. То есть, ну, клятва на то и клятва, чтобы некоторая гарантия, некоторое обещание, там, обязательства были подняты на такую высоту, на которой никакие обстоятельства не могут послужить причиной, не могут послужить уважительной причиной для отмены этого обязательства. Ну и здесь, когда вслед за этим высказыванием Дилем, что если, там, если ты увидишь поколения, которые там, порочат, которые неподобающим образом себя ведут, поколение за поколением, то, мол, высматривай, прислушивайся к шагам Машиаха, вот-вот они станут слышны. Благословен Бог навеки, омен бе омен. Векидейши ие бору хавай лейлом, бли шум шинуем. Да, тут, наверное, надо говориться, что борух авай лейлом здесь тоже можно рассматривать. Ну вот, не то, что иносказательно, в общем-то, достаточно близко к тексту, но с точки зрения более внутренней, чем может показаться, если переводить эту фразу попросту «благословен Бог навеки». «Борух авая лейлом» – это «борух». «Борух» указывает на привлечение, «авая» – божественность, как она высшее мироздание. Многократно обсуждалась с нами эта тема при изучении самых вов, например. «Лейлом» мы перевели выше, как «навеки». благословен Бог навеки. А на самом деле Лейлом с точки зрения лексической с тем же успехом переводится как «в мир», то есть «внутрь мира». Благословен Авая, то есть пусть будет привлечена божественность, которая возвышается над мирозданием, которая с точки зрения сотворенности мира не может вписаться в мироздание, туда быть привлечена такой, как она есть. Пускай она будет привлечена внутрь мира. «Векиды-и», дальше продолжает Ребе, «а для того, чтобы борух авая лейлум», чтобы вот эта божественность, она могла быть привлечена внутрь мира, «блишум шинуем», без каких бы то ни было изменений, то есть такой, как она есть, «гуаль едейши лифнейзе ешней дуэра хардыр михарев лойхами», это происходит благодаря тому, что этому предшествует период, когда поколение за поколением порочит и воюет лой рак негет, то не только против божественности и так далее, херфуэ веха авая, то есть тон, на что указывает простой смысл этого стиха из Дилем, когда порочат враги твои, Бог и так далее, то есть вот эта война против божественности. Киимгам негет херфу иквес мишихеха, но происходит и противостояние этому. То есть, когда поколение за поколением, с одной стороны, какие-то силы, они воюют против божественности, с другой стороны, есть противостояние им, то есть, происходит поколение за поколением, следовательно, происходит война против тех, кто нападает на божественность, против тех, кто стоит супротив раскрытия божественности в мире. Негет херфу иквас мишихеху. Вали дизе поэлем шиихи бурахавайлейлом. И вот благодаря этому именно, то есть благодаря такому воинственному противостоянию в данном случае вот со стороны светлых сил, происходит в результате, осуществляется борух авая лейлом, привлечение божественности, как она выше существования миров, в мир, причем образом омен веомен, то есть образом утвержденным, закрепленным, которое не подлежит изменению, наподобие клятвы. «Ваинен гу к мойшими вайх душа садмур марашаб». А идея заключается в том, как объясняет Ребе Марашаб. Ну, понятно, что вслед за Ребе Мараш в позапрошлом пункте должен был начать свое выступление Ребе Рашаб. «Демилхома зои негит херф икос мишехо и мишехехо гу машом рбесейну». Что вот эта война против тех, кто порочит ожидания Машиеха, тот, кто встает против раскрытия божественности в мире, против божественности, раскрытие которой в результате проявляется, выражается наступлением эпохи Машиеха, это то, о чем сказали наши учителя. «Кола юитила михэмэс бейс довид, койсов гет крисус лейштей». Каждый, кто выходит на войну дома Давида, сказали наши мудрецы в Геморе, пишет бракоразводное письмо своей жене. Попросту, по-моему, это обсуждалось и выше, на всякий случай, выходящий на войну, естественно, может там пропасть без вести, например. С точки зрения еврейского закона, женщина, у которой муж пропал, не может выйти замуж. С другой стороны, значит, мужа она найти тоже не в силах. И она приобретает статус так называемой агуны, то есть покинутой, соломенной вдовы, вдовы, возможно, при живом муже. Ну, и ситуация представляется безвыходной в большинстве случаев. Так вот, мудрецы в дни короля Давида придумали такой выход из этого положения, по крайней мере, такую возможность они придумали. Воины дома Давида, выходя на войну, писали бракоразводное письмо своей жене, которое подразумевало то, что они как будто бы разводятся со своей женой. Если они пропадут без вести, то тогда их жена сможет выйти замуж вторично, полагаясь на то, что, наверное, ее муж погиб. Ребе Рашаб рассматривает вот эту модель как описание того, как должен себя вести еврей в своем служении Всевышнему. То есть, он как воин дома Давида, каждый выходящий на войну дома Давида, он должен написать бракоразводное письмо всему, что связывает его с мирским, всему, что связывает его, всему, что отрывает его от вот этой войны с миром, от этой деятельности по преобразованию мира. Шезеу диви калошен милхемес бейс довид, велой милхемес довид. И Ребе Рашаб обращает здесь внимание, в этом самой этой идее, на то, что мудрецы указали, что не участвующий в войнах Давида должен написать бракоразводное письмо своей жене, а участвующий в войнах дома Давида. К Моише Медае Кадмер Рашаб Бемоки Махер, подобно тому, как Ребе Рашаб в другом месте подчеркивает, да ешнам маймора ирбесейну шимашиях никро бешем богем бешем довид, что есть те высказывания мудрецов, в которых Машиах называется именем Давида. Иносказательно, именем Давида называется сам Машиах. Довид Малко Мишихо. Зачастую Мелех Амошиах. Довид Мелех Амошиах – это сам Давид, а Довид Малко Мишихо на арамейском языке то же самое, указывает на короля Машиаха, имеется в виду, на того, кто встанет из его потомков и так далее. Вехен бекосув, и также в Писании, к Моше Неймар, как сказано, «Вавди Довид Мелех Алигем», а раб мой Давид, король над ними. И в этом стихе подразумевается, в этом стихе из книги пророка Йехезкеля, подразумевается именно Машиах, а не сам король Давид. Так вот, получается, что Машиах зачастую называется Давидом. В ешном маймер бисейну богем никро бен Давид, а есть высказывания мудрецов, в которых Машиах называется бен Давид, сыном Давида. Векамаймар дойр шебен Давид бо, и наподобие, скажем, высказывания мудрецов, поколение, в котором приходит сын Давида. Умивайр шом, и объясняет Ребе Рашаб, декашер Машиах эйни бегилы, что когда Машиах не находится в раскрытии, эйни бегилы адайн пока что не находится в раскрытии, ваалаха скамэ хама лой бетойкев ве ойцам, и тем более не находится в силе своей и в мощи своей, ну, то есть пока он в какой-то ситуации потенциала скорее пребывает. А зникро бешем бен Давид, он называется сыном Давида. Маше энген кшеине на Машиах у бетойкев ве гилуй никро бешем Давид. По-другому дело обстоит, когда Машиах приобретает статус, занимает позицию, в которой вот мощь его и существование его, власть его находится в полном раскрытии. Ну, кстати, можно привести в качестве примера стих, который был нами отмечен выше, что раб мой Давид, король над ними. Ну, то есть, когда он раскрывается как король, когда он властен, когда он очевиден для всех, тогда он называется Давид. Везеу гамкин машломерем милхемес бейс Давид. И это также то, о чем говорится, что выходящий на войну дома Давида именно, а не Давида самого, а рейзелой Давид ацмей. Тут такой же контекст. То есть, когда говорится просто про Давида, имеется в виду Машиах, как он находится в раскрытии, а когда бейс Давид, это не сам Давид, кизе мацев шишаих альзе милхома. Это ситуация, в которой возможна война. Ну, вспоминаем вот эти вот три ступени служения, которые мы рассматривали выше. Авайет свой, цива сашем. На уровне цива сашем война, мягко говоря, не актуальна, потому что там противник исчез. Противника там не стало, он превратился в союзника. То есть, когда война возможна, вот на самом низком уровне, который авает своис, и, может быть, на промежуточном в какой-то мере. Так вот, когда война наиболее актуальна, тогда, когда Машиах находится в максимальном сокрытии, когда царство Давида, когда раскрытие божественности, они вот чрезвычайно низки. Вецрихи мейсис ваахонис, то есть, когда актуальна война, то есть, проще говоря, бейс Давид, войны дома Давида, это ситуация, дом Давида, это ситуация, когда возможна война, когда актуальна война. Вацрихи мейцес ваахонес эйхлена цеха за милхома, и необходимо ухищрение, необходима подготовка, необходима разработка тактики, стратегии, как в этой войне победить, потому что победа совершенно не очевидна. Валзе омру кола ейцела мехамес бездовит, койсов гейт крисус лиишто. И вот именно об этой ситуации сказали мудрецы, что выходящие на войну дома Давида, подчеркивая тем самым, что вот эта ситуация войны наиболее напряженной, ситуация, когда именно война актуальна, и она, исход ее не очевиден. Вот именно в такой войне человек должен написать бракоразводное письмо своей жене авансом. Да ишь ты кое алан йорим гуфнием, что подразумевается женой здесь? Телесные нужды, какие-то моменты собственные, как бы в кавычках, наверное, так их назвать. Умивайр Баарука Бесихос и Агдейша объясняет Ребе Раша подробно в своей святой беседе. Шебедора Дейквос и Дамишиха Ешнам Шнейньоним, что в поколении вот этих самых пяток Машиаха, то есть в поколении задержки Машиаха, ожидания, последнего ожидания Машиаха, есть два момента. Ашерхерфу Айвехо Авая Вашерхерфу Иквес Мишихехо. Эти два момента, они выражаются двумя частями, вот этим рефреном, повторением, которое мы находим в том же самом стихе из Дилем. «Порочили враги твои, Бог, Господь, Авая, Херфу и Эвеху Авая», а второе повторение «Ашер Херфу Иквас Мешехехо». «Порочили ожидания Машеха твоего, пятки Машеха твоего», ну вот сейчас будем разбираться. «Шебихлол гэм штей шурис ведеес меюходейс», что в общем ключе, вот эти два момента, два порочения, они выражают два ряда и два воззрения отдельных, которые необходимо обозначить. Векмойши омру дуэр шуро ахар дуэр михаров. И это то, на что намекает высказывание мудрецов, которое основывается на том же стихе. Вот поколение за поколением, то есть ряд за рядом, скажем, воинов. Это я объясняю просто слово «ряд». Поколение за поколением порочащих. Аришин, первый момент, первый ряд, первое воззрение, как бы первый момент. Ашерхерфу эйвеху авая. Значит, первое, ну, сам стих подчеркивает, что речь идет о врагах Бога. Ойвехо авая, враги твои Бог. Шемахишим бехол инина илейкус. То есть, речь идет о противостоянии, которое, ну, понятно, что мы здесь рассматриваем противостояние с двух сторон, помещая себя умозрительно, естественно, на сторону позитивную, я надеюсь. То есть, кому противостояние мы оказываем? Тем, кто отрицает всякую идею божественности. То есть, именно враги твои, Господь. Увесу их зе гамбе инен де мешиах и кис мешихехо. То есть, они отрицают всякую божественность, включая, разумеется, в скобках Рэбе отмечает, включая, разумеется, также и идею Машиаха, то есть вот это вот Иквес Мешехехо в том числе. Ваабейс херфу Иквес Мешехехо. А второе, второй ряд, второе воззрение, второй вариант противостояния божественности, это когда противостояние происходит именно в сегменте «Иквес Мешехехо», именно тому, что связано с Машиахом. «Де иньон и гушейны минагит алгавае», то есть, что это такое? Это противостояние, которое не подразумевает противостояние Богу. «Ал-авае», первые были «Эйвеху авае», «враги твои Бог». А эти, про них не сказано «враги твои Бог», они вот прицельно бунтуют, прицельно противостоят именно «Иквес Мешехеха». То есть, они не противостоят Богу, как бы. «Веесейра мизойши йохал лииз бециюр диломи тойма вамикаема митсвейс». И более того, с точки зрения вот, обличия, эти противостоящие, они могут быть изучающими Тору, выполняющими заповеди. Кемивуэр беарука беам беасиха, как подробно объясняется в этой беседе. Мне кажется, что мы ее учили. У Микол Мокем, Гин и Херфу, Иквас Мешехеху. И несмотря на это, то есть несмотря на то, что они вроде бы за божественность, они не являются врагами Бога, они целиком за то, что надо быть святыми, надо освящать себя, надо изучать Тору, надо выполнять заповеди. Но при всем при том, они противостоят, порочат Иквас Мешехеху. Кима Аминим Хасвешолым Шагиула Гибидеодам Вилой Алидей Машиях. Потому что, скажем, они, вернее, Рэбе не говорит «скажем», а вот прямо так и прописывает такое воззрение, вот это вот негативное воззрение, которому мы должны противостоять. Поскольку они верят, не дай бог, что геула происходит, скажем, силами человека, опять же, скажем, по инерции, происходит силами человека, а не силами Машиеха. То есть, они протестуют, они противостоят «иквес мешехеху», ожиданию Машиеха, тому, что еврейский народ ожидает освобождения, которое осуществляется именно Машиехом. Идею освобождения именно Машиехом мы с вами обсуждаем крайне пространно в Двар Малхус, но насколько, когда дойдем до завершения Двар Малхус, то тогда получим в какой-то степени более или менее полное представление. Пока что мы так в середине зависли немножко. Но так или иначе, вот что здесь важно. Эйвеху Авая противостоят всему еврейскому вообще, что может быть, всему божественному, всему святому и так далее. Это противостояние более-менее понятное. Ну, по крайней мере, такое логичное. А второй уровень противостояния, когда человек не противостоит божественному и, может быть, даже ведет еврейский образ жизни. Но при этом он не считает, что освобождение, которого мы дожидаемся, это освобождение... Именно вот преобразующее качество на мироздание, это освобождение Машиехом, праведником нашим. У Мизе ништал шалахар зейн маты ейсер. После этого возможно, значит, сваливание на более низкий уровень. Шехосар слой ахаюс вейславус бавыда сатуиру митсвейс. Что человек, начав с таких убеждений, то есть будучи соблюдающим, религиозным, он, отвергая идею чудесного спасения, силами Машиеха, вот такого божественного спасения, он в результате утрачивает жизненность и горение в служении Торы и заповедей. Габо рака лиди искашрус има ваэли кехо эйш ойхелагу, которая приобретается исключительно благодаря связи с Богом Всесильным Твоим, о котором Тора говорит эйш ойхелагу, огонь пожирающий он. Шигу гепех акерирус, который представляет, то есть, проще говоря, служение, тогда обладает жизненностью, когда оно не холодное, когда оно связано с Богом, который противопоставлен холодности. Векемивур бе асихо шебеин крирус векфира и мизгор один вентл. И, как говорится в этой же сихе, цитируется в Айом Йоме, если я правильно помню, что между холодностью и отрицанием Бога на самом деле очень тонкая преграда, очень тонкая, очень-очень немногое разделяет холодность в служении и уже прямое отрицание божественности. Ешмитцы михицы дака бельвад. Дэгэн эмэс шиэйни бихлэл вэхо авая. То есть они, эти люди, да, действительно, они не являются прямыми врагами Бога. Шары мойдэ бэ авая вэ ачэлой митуэру микаэм митсвэйс. Поскольку они верят в Бога, и более того, из этой веры нечто следует, они ведут религиозный образ жизни, они изучают Тору, выполняют заповеди. А вол ойсэ зэ бекрирус, но они делают это холодно. Адши йохал лиеса инин дехерфу иквэс мешехэхо, вплоть до того, что в результате, что это формируется вот в херфу иквэс мешехэхо, в порицание, направленное против ожидание чудесного спасения, там, против вот этого общееврейского ожидания еврейского спасения. Шиешнам пратим бинина машия шальзе убицир дехорев, дехейров, наверное, не знаю, как голосовать здесь. То есть, что для них есть такие моменты в идее Машиеха, против которых они восстают вот именно в форме порочения, там, обличения, то есть, действительно, находится в противостоянии Йенкамивур, Барук и Беосиха, как объясняется в беседе Рабби Рашаба подробно. «Вегины бихдейли нацеах милхомазу». И вот для того, чтобы победить в данной войне. «Алзе омру койсов гет крисус лиштей». Относительно этого мудрецы сказали, тот, кто выступает на войну дома Давида, то есть на войну, в которой сокрытие настолько велико, вот, Машиах, он настолько неочевиден, его власть, его преимущество. Понятно, что если, когда Машиах раскроется, и когда освобождение произойдет, то тогда не будет того, кто херфу иквес мешехеху, потому что для всех станет очевидным, понятным, ясным, не будет нуждаться в каких-то доказательствах, в каких-то пояснениях роль Машиаха в освобождении, скажем, и так далее. Точно так же, как когда раскроется слава Всевышнего, то тогда не будет людей нерелигиозных или несоблюдающих, потому что при раскрытии божественности такая альтернатива, в общем, в определенной мере утрачивается. Так вот, когда ситуация описывается как «бейс довид», то есть неочевидности власти Машиаха, неочевидности его роли, задачи, когда возможно ашерхерфу иквас мешехеху, вот тогда необходимо написание бракоразводного письма жене своей шикойрес ацмей. А в чем идея гет крисус? Почему бракоразводное письмо называется гет крисус от слова лихройс, то есть отрезать, напрочь отрубать как бы себя от чего-то. В случае бракоразводного письма, ну вот, разрезать, разрубать связь свою с женщиной, которая изгоняема. Так вот, коэрес ацмей шизеуини нагейт. Вот человек должен отрубить себя, отрезать себя полностью, в чем заключается смысл гета. Мей что и шикоэньоним гуфнием, от жены своей, что, как мы сказали выше, указывает на материальные моменты существования, гаминьоним амуторим, то есть отрезать себя полностью также от разрешенного даже, от запрещенного, понятно, от разрешенного в том числе, от того, что с точки зрения возможно, с точки зрения Торы возможно, но не обязательно. И от этого себя тоже отмежевать, полностью отрезать. И как понятно из этого высказывания наших учителей, понятно, что речь идет именно о разрешенных вещах, Шары рак алзе шайхинина гейт, потому что именно к этому приложимо понятие гета. Имеется в виду только к разрешенному. Речь идет о разводе с женой, а не с запрещенной мне женщиной. Шелулы а гейт иштеки гуфе дами. Если бы не гет, то жена моя была бы со мной одним целым, буквально как мое тело. Ну и понятно, что это намекает на то, что может стать моим телом, на то, что может стать самим мной, единое со мной. То есть такая материальность, которая разрешена мне с точки зрения Торы и, скажем, когда я употребляю в пищу какие-то продукты, какие-то вещества, которые мне разрешены Торой, то они становятся моей плотью и кровью, объединяются со мной. А волкшецорих он отцех бемилхома дехерфу эйвеху авае. Но когда человек должен участвовать в войне с теми, кто херфу эйвеху авае, то есть вот с первыми, которые противоставляют себя божественности в принципе, херфу иквас мешехеху, и с теми, кто противостоит иквас мешехеху, базе тойвима авейде бойфендам сирас нефеш гейт крисус худу. Для этого необходимо, то есть для какой-то другой работы, для менее острого противостояния, для другого типа войны, или тем более для служения, которое не описывается как война, не нужно такого отказа вообще от всего, что не относится к данному служению, не относится к данной войне. А вот в войне против тех, кто херфу эйвеху авая, херфу иквас мешехеху, а мы выше сказали, что само это, что такая война идет, является признаком тому, что вскоре появится Машиах. Что вот высматривай шаги Машиаха, вслушивайся в шаги Машиаха. Вот такая война нуждается в самопожертвовании, то есть в том, что описывается гейт крисус. наверное, надо на всякий случай заметить, хотя, по-моему, это самоочевидно, данное установление мудрецов, что воины дома Давида должны были написать бракоразводное письмо жене, понятно, что указывает на самопожертвование. То есть человек, выходя на войну дома Давида, он как полностью отказывался от всего, что ему принадлежит, от дома, от жены и так далее, и полностью отдавался этой войне таким образом, чтобы не отвлекаться уже совершенно ни на что. Вот так же и в ситуации войны духовной, где еврею приходится впрягаться против тех, кто херфу иквес мишихехо, и тех, кто тем более херфу айвехо авая. Дагины едуа пируш машинис байер, как известно, высказывает объяснение тому, что написано. Тому, что машинихтов, наверное, скорее. Тому, что написано, в смысле, в Пятикнижии. Вегоиш Мойше онов мейль микол оодам ашер алпней адумо. А Мойше, самый скромный, наиболее скромен из всех людей, которые есть только на лике земли. Декшеро амсирас нефеш шела дуэр дейквосен де мишихо. Одно из объяснений этого стиха, простой смысл, наверное, все с ним знакомы. Одно из толкований этого стиха, это то, что Мойше Рабейну, когда ему Всевышний показал все поколения в будущее, и он увидел самопожертвование поколения, иквоса де Мешихо, поколение, которое непосредственно будет предшествовать приходу Машиеха, шиешном хейлом и свеистерим, в немцоем бехойши кофлю мехуполь, показал ему, Всевышний Мойше Рабейну, что в те времена будут величайшие сокрытия, и это поколение будет находиться в многократно умноженной тьме. Велой рак мецад эйлу шехерфу иквес мешихехо. И херфу эвеху авай, простите. И не только со стороны тех, кто непосредственно противопоставляет себя божественности, вот эти враги Бога. А эло ойд йойсер, но и более того, мейлу шехерфу иквес мешихехо, со стороны вот этих вот таких неопределенных людей, которые вроде за божественность, но при этом противостоят иквес мешихехо, которые позорят иквес мешихехо, дебевуя ислегу, которые тем и сложны, я не знаю, как здесь это переводить в данном случае, тем и сложны, что они вроде за наших, а вроде и за ваших. У Микол Моким Миблига Бетал Колзе Ешлухем Сирес Нефеш. И несмотря на это, несмотря на то, в чем здесь сложность, в том, что есть люди, которые, с одной стороны, может быть, даже великие мудрецы, которые изучают Тору, выполняют заповеди, великие мудрецы и вроде как даже и праведники. Но вот только идея Машиеха их не устраивает. Они как-то вот с идеей Машиеха они смириться не могут. И понятно, что в сердце человека, который смотрит на таких людей, закрадываются сомнения, может быть, действительно, но я же вижу, что вот человек изучает Тору и чрезвычайно праведен во всех вопросах. Может быть, действительно, с идеей Машиеха что-то не так, может, надо ее как-то понимать иначе. Может быть, действительно, спасение должно наступить не благодаря Машиеху, не прийти свыше, а вот как-то сформироваться из социальных преобразований, которые там, значит, в обществе евреи там запустят, или что-нибудь вроде этого. Так вот, несмотря на это, Мойше Рабейну, ему было показано, что будет твориться, и насколько неопределенной, и насколько сомнительной и сбивающей с толка будет ситуация, какое сокрытие будет царить в мире. Дерак Бойфензеев Шурлымер Авейда Аз. И вот он увидел, ему было показано, что во всем этом евреи будут, придерживаться пути самопожертвования, то есть полного отказа от всего, что может им мешать в деятельности по преобразованию мира. А иначе, собственно, Рэбе здесь в скобках отмечает, а иначе в этой войне, в этом служении и не выстоять. Генезе пола нова гамецель Мойше, что вот это показанное Мойше Рабейну, оно привело к кромешной скромности также и Мойше Рабейну. понятно, что это толкование, это определенное такое внутреннее значение этого стиха насчет Мойши, который самый скромный из всех, кто на лике земли. Но, тем не менее, вот когда Мойши Рабейну увидел в этом смысле, когда Мойши Рабейну увидел будущие поколения, в какой ситуации они будут служить Всевышнему, и какое самопожертвование для этого потребуется, на какое самопожертвование они пойдут ради этого, то это погрузило, то есть прибавило скромности даже Мойши Рабейну. «Везеу маши низбай раглий гоом ашер анехи бекербей, раглий гоом давка». И это раглиом, это то, что написано, ну вот, ноги народа, если дословно переводить, ноги народов, среди которых я, Мойши Рабейну так выражается, и, ну там, с точки зрения простого смысла, это нуждается в объяснении, почему он народ называет ногами, там есть различные объяснения на этот счет, но с точки зрения в контексте наших рассуждений, это то, что Мойши Рабейну вот говорит о себе применительно в сравнении, почему он погружается в эту скромность, потому что почему он ощущает, ну, в определенном смысле себя, ощущает себя ничтожеством, Мойши Рабейну, величайший светоч всех поколений и так далее, ощущает себя ничтожеством по отношению к евреям, которые с самопожертвованием служат Всевышнему, вот в таких сложных условиях, которых для него, для Мойши, таких сложных условий не существовало. И именно по отношению к раглиом давка, то есть именно к тем, по отношению к тем евреям, которые относятся в общем теле еврейского народа, если описывать все поколения еврейского народа, вот в той же модели человеческого тела, где первые поколения – это голова и так далее, а последние поколения – это пятки. Ну, вот именно среди ног народа.